В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
С 25 ноября в течение 16 дней традиционно во всем мире проходит 16 дней борьбы против насилия над женщинами.
А дата 25 ноября была выбрана ООН не случайно. Это было сделано в память о сестрах Мирабаль, которых убили в Доминиканской Республике в этот же день в 1960 году. Их история мне показалась довольно любопытной. Патрия, Минерва, Деде и Мария Тереса. И три из них были политическими активистками и боролись с диктаторским режимом в Доминиканской Республике. И вот как раз 25 ноября 1960 года три из четырех сестер отправились на свидание со своими мужьями, которые были арестованы и находились в тюрьме. И на обратном пути уже после свидания сотрудники секретной полиции диктаторского режима их подкараулили и зверски забили палками. И это, конечно, всколыхнуло волну возмущения и в итоге через полгода привело к свержению этого режима. Это, по сути, политическое убийство стало символом борьбы женщин, обычных женщин и вообще людей против насилия.
В России ситуация не самая простая вокруг насилия в отношении женщин и девушек, но официальные власти пока не спешат это признавать и не слишком торопятся принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. Вот почему так происходит, насколько действительно тяжелая ситуация для российских женщин сложилась в настоящее время, и особенно вот в этот 2020 пандемийный год, мы и расскажем сегодня. Нам в этом помогут руководитель Центра «Насилию нет» Анна Ривина, одна из авторов российского законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова, участница проекта «Фемициду нет» Любава Малышева, адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова, координатор Всероссийского общественного движения 40-40 Андрей Кормухин
и активистка из Бельгии Хали Чинькер.
Хочется всегда понимать масштабы катастрофы. Есть более-менее внятная статистика Организации Объединенных Наций, из которой следует, что одна из трех женщин и девочек испытывает физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни, причем чаще всего это происходит со стороны интимного партнера. Только 52% женщин, состоящих в браке или внебрачном союзе, сами принимают решение, когда вступать в сексуальные отношения со своим партнером, ну, по обоюдному согласию.
То есть получается, что почти половину женщин принуждают.
Да, это называется серое изнасилование. Есть такой термин у феминисток. Ну, потому что считается, что если женщина состоит в браке и в партнерстве, она, в общем, должна всегда заниматься сексом, когда этого хочет партнер. Несмотря на то, что изнасилование в семьях тоже происходит. Доказать это практически невозможно. И именно женщины и девочки составляют 71% всех жертв торговли людьми. Причем троих из четырех продают в рабство для сексуальной эксплуатации.
Чудовищная статистика, конечно.
В России статистики внятной нет. Но Алена Попова, которая разрабатывала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, называла цифры, она их нашла в исследовании Росстата, где говорилось о 16,5 миллионах жертв от насилия в год. Ну вот буквально пару лет назад в России, благодаря гражданским активисткам, появился проект, который называется «Фемициду нет». И волонтеры, участники этого проекта, опираясь на информацию из открытых источников, но чаще всего это публикации в прессе, конечно, ведут статистику фемицида в России. Ну, фемицид – это убийство женщин, совершенное мужчинами на почве ненависти к женщинам. Разработаны критерии, по которым можно оценить, это было просто убийство, там случайные, или именно фемицид. Так вот, по данным этого проекта «Фемициду нет», на сегодняшний день, когда мы записываем этот подкаст, здесь это важно прям подчеркнуть, в России убиты, подверглись именно фемициду, 1276 женщин. Вот что рассказывает об этом Любава Малышева.
Это число
крайне занижена. Если убийство какое-то резонансное, оно имеет шанс попасть. Но большая часть таких случаев не приходит в медиа. И когда я разговаривала с разными редакторами, убеждая их, что вот важно писать про фемицид, они мне говорили две вещи. Во-первых, фемицида не существует, это ты все выдумала. Во-вторых, люди не хотят это читать в такой форме, как ты хочешь, чтобы мы писали. Я считаю, что это вот просто этическая такая позиция должна быть у любого редактора, что это не те новости, на которых надо хайпить или поднимать деньги. Сейчас, вот, например, если мы будем сравнивать Россию и Мексику и пересчитаем на количество людей, да, на количество женщин, если мы сравним, в Мексике немного больше убивают. Там это серьезнее связано с криминалом, но у них есть уже понимание, что такое патриархальная юстиция, понимание, как это обойти. И самое главное, что у них есть, это широкая женская солидарность. Убивают одну, выходят на улицы все. В России мы не видим никакого интереса к этой теме, никаких акций солидарности. 25 ноября же был один единственный пикет против фемицида. Если посмотреть на другие страны, там где-то омбудсмен выступал, да, в Грузии с докладом о фемициде. Французские, испанские активистки заявляли в прессе о своих фемицидах. Да? Но в России это прошло и прошло вот так. Исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности уже 10 лет это дипломат Юрий Федоров. И он каждый год собственноручно подписывает обзоры о мировом фемициде. И про Россию в этих обзорах ничего нет.
Помнишь, я обращала твое внимание на цифры, да, жертв фемицидов? Вот 25 ноября стояли с плакатом 1215 сообщений о фемициде за год. 25 ноября. А 7 декабря, когда мы записываем этот подкаст, уже 1276 женщин убитых.
То есть это плюс 61 убийство меньше, чем за месяц.
Да. И это чудовищно. И это при том, что фемицида в России нет. Все
конечно,
хорошо,
удивительно.
Прекрасная
Кстати,
маркиза.
Передо мной тут как раз лежит распечатка со статистикой сайта Femicidu.net. Здесь есть разбивка по месяцам. И наибольшее число убийств произошло в апреле, 147. И, собственно, апрель – это тот месяц, когда все были в локдауне, когда все сидели по домам, и у женщин было меньше всего возможностей сбежать.
2020 год стал очень тяжелым для многих женщин, но российская статистика, опять же, это не отражает адекватно, и это странно. Правозащитницы и активистки говорят, что во время коронавируса число обращений вот к ним в НКО выросло в разы, там на 200-300%. Но МВД отвечало, что число насильственных преступлений в семье во время локдауна, напротив, сократилось. Вот как это комментирует Алена Попова.
То, что сократилось количество преступлений, которые зафиксированы в МВД, говорит о том, что либо эти преступления не фиксировались, а мы знаем, что очень часто жертвы звонили, сотрудники не выезжали, они ссылались на приказ вышестоящего начальства или на то, что сейчас коронавирус, и они тоже могут заразиться. И какие-то странные были куча аргументов, как будто закон о полиции вдруг перестал действовать. И второй вариант, почему, по нашему мнению, в МВД статистика снизилась, это жертвы просто, когда они находились на контроле у агрессора, самоизоляции, они, естественно, не могли спокойно пользоваться телефонами, голосовыми сообщениями, потому что агрессор контролировал все, что они делают в периметре, забирал телефон, проверял звонки. Поэтому многие некоммерческие организации, мы, например, одним из мессенджеров, мы сделали бесплатного бота для жертв насилия, чтобы они понимали, куда обращаться и куда бежать, и что делать даже во время короноизоляции.
А в организации «Насилию нет» именно вот после карантинной истории усовершенствовали приложение «Насилию нет», которое есть и в App Store, и в Play Market. В нем, помимо всего прочего, ну, естественно, тревожная кнопка, на которую можно нажать, и придут сообщения друзьям, знакомым, которые в курсе ситуации и смогут предпринять какие-то меры. А также там обновленная карта всех организаций российских, которые оказывают помощь жертвам домашнего насилия, и совершенно новый раздел, где собрали все инструкции про разные виды насилия и о том, что делать в этой ситуации. Вот что говорит Анна Ривина об этом приложении.
Мы прекрасно понимаем, что это приложение – это не панацея, но оно намного лучше, чем ничего, поскольку если отправить такой сигнал близким людям, они могут как минимум дозваниваться в полицию. Это та вещь, которая не всегда есть у самих пострадавших, поскольку не все из них могут дожидаться, пока ответят в полиции. Не всегда это очень быстрый процесс. Мы, конечно, хотели бы, чтобы сигнал сразу шел в правоохранительные органы, но, увы, об этом пока можно только мечтать.
Российские правоохранительные органы, мягко говоря, не приветствуют всякие инициативы, связанные с помощью жертвам
домашнего насилия, что довольно странно и доходит даже до абсурда. Несколько месяцев назад Европейский суд по правам человека коммуницировал сразу несколько новых жалоб от россиянок, связанных с домашним насилием. И Страсбург спросил Россию, а есть ли здесь система оценки управления рисками повторения домашнего насилия? Ну, потому что это очень важно. Его нет. Спойлер. И правозащитники подумали, что ну вот отлично, это хороший повод такую систему ввести в стране. Эти организации составили свой протокол оценки рисков и отправили в Министерство внутренних дел письмо, которым предложили эти протоколы ввести. Тем более, что никаких дополнительных законов принимать не нужно. Достаточно раздать этот опросный листок всем полицейским, которые выезжают на эти вызовы. И вот Ольга Гнездилова поясняет, что такое протокол оценки рисков и чем он может помочь полицейским.
Полицейский задает вопросы пострадавшей, оценивает обстановку, все виды зависимости, это не только алкогольная зависимость, но и игромания тоже, наличие огнестрельного оружия в доме, охотничьего ружья какого-то. Это, как ни странно, то, что агрессор подвергался насилию в детстве, но это все повышает риск совершения и повторного домашнего насилия, и уже тяжкого преступления. Был ли судим этот человек за совершение насильственных преступлений ранее? То есть все это должно выясняться, и при наличии определенного количества баллов должно приниматься решение о задержании. В России нет охранных ордеров, то есть нельзя защитить пострадавшего человека и обязательно нападавшего не приближаться, например, как это существует в большинстве стран мира. И получается, что если человека не задержать хотя бы там на время, на двое суток, то иногда пострадавшая даже просто не успевает сбежать. И вот такое задержание могло бы просто спасти достаточно большое количество жизней. Как сейчас принимается решение, совершенно непонятно. Мы знаем, что большинство дел о домашнем насилии заканчивалось штрафом в размере 5000 рублей, и потом очень часто происходит какое-то более тяжкое нападение, даже убийство. И вот в случае, когда убийство уже произошло, мы знаем, что возбуждаются уголовные дела в отношении полицейских, которые недостаточно хорошо вели вот эту профилактическую работу. И в своем обращении в МВД мы писали, что это вам же поможет избежать уголовного преследования. Это выигрышная для всех ситуация.
И знаешь, что ответили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации на это предложение?
Ну-ка. Я подозреваю, что вряд ли они с распростертыми объятиями приняли правозащитников и согласились на эту инициативу.
Я прям даже процитирую из ответа. На необходимость оценки управления рисками совершения насилия указывает статья 51 Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье от 11 мая 2011 года. В связи с тем, что одним из предписаний Конвенции является снятие запрета на пропаганду свободы гендерной ориентации Российской Федерации, она не ратифицирована.
И я вот так вот даже немножко придвинулась к тебе поближе, чтобы вслушаться, что ты читаешь, и попытаться понять смысл того, что ответила МВД, и я не могу это перевести.
Идите нафиг. Вот если коротко, смысл такой. Самое удивительное, что правозащитники вообще не говорили об этой Стамбульской конвенции. Она действительно Россией не только не ратифицирована, но и не подписана. Более того, вот в этой самой Стамбульской конвенции нет вообще ничего о пропаганде свободной гендерной ориентации. Этот миф распространяется зачем-то среди государственных деятелей, среди тех, кто протестует против принятия в России закона о профилактике семейно-бытового насилия традиционалистов. Да, вот что в конвенции есть по части гендера, так это запрет дискриминации по признаку гендерной идентичности. То же самое буквально есть и в Российской Конституции, в статье 19, которая, в принципе, накладывает прямой запрет на дискриминацию под любым предлогом.
Но я в этой ситуации вообще не понимаю, как это все связано с тем, что человек бьет человека.
Вот я тоже не нахожу этому объяснений.
Получается, по принципу, когда убьют, тогда и приходить. И я просто посмотрела за последний месяц, за ноябрь, соцсети, какие-то СМИ, да, где упоминались случаи убийства, домашнего насилия, травм, которые наносили мужья, партнеры, бывшие мужья женщинам. И везде речь идет о том, что женщины неоднократно жаловались, в том числе в полицию, на насилие, на какие-то побои, на угрозы со стороны мужчин, но полиция при этом ничего не делала.
И при этом до сих пор даже не внесен в Государственную Думу на рассмотрение депутатов законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Причем ведь в ноябре 2019 года версию законопроекта выложил Совет Федерации, свою версию. Тогда же, в ноябре 2019 началась массивная кампания консерваторов или традиционалистов против прогрессистов. Причем основной аргумент был: этого делать нельзя, это вмешательство во внутренние дела семьи. Единственный человек, с которым мне удалось договориться о комментарии, который, можно сказать, относится к кампании традиционалистов, это Андрей Кормухин из движения 40-40. К сожалению, он отказался от диалога, но записал мне аудиофайл. Ответов у меня было к нему 3 основных вопроса. Предлагаю послушать, как есть.
Как вы относитесь к идее принятия в России закона о профилактике семейно-бытового насилия? Отношусь скептически, так как в России традиционалистское большинство. Люди хотят любить, создавать семьи, рожать детей и быть счастливыми. А закон направлен на разрушение традиционного института семьи, и базируется данный закон на Стамбульской конвенции, защищающей равенство 58 полов, что для подавляющего большинства россиян неприемлемо, так как существует только 2 пола – мужской и женский. А все остальное – извращение человеческой природы и лечащиеся психические болезни и отклонения. Вопрос. Дайте, пожалуйста, свое определение тому, что называют традиционными ценностями. Ответ. Россия – тысячелетняя русская православная цивилизация. За много веков сформировались традиции на основе библейских и евангельских заповедей. У российских мусульман – на основе Корана. Согласно им, есть традиционные семейные ценности, которые мировые извращенцы, неоязыческая и трансгуманистическая надгосударственная элита, хочет разрушить. В их мире будущего люди должны жить вечно и быть бесполыми. И семья при вечной жизни не нужна. Вот такое у них извращенное представление о будущем человечества. Вопрос. Как, на ваш взгляд, государство, в частности полиция, должны действовать в случаях, когда им становится известно о регулярном применении насилия в конкретной семье? Ответ. Полиция должна усовершенствовать институт участковых инспекторов, и, возможно, стоит усилить участковых семейными психологами для сохранения семей и помощи им для выхода из кризисных ситуаций.
Ну, видимо, как теперь записано в новой конституции, брак – это союз между мужчиной и женщиной, и, видимо, он не должен быть разрушен. Но случаи за последний месяц, которые были, вот в некоторых из них брак-то уже разрушен. Люди были разведены, но бывшие мужья продолжали требовать от своих бывших жен внимания, не знаю, еще чего-то, так не достанешься же ты никому, и все это заканчивалось убийствами.
Как только появился вот этот вот термин «традиционные ценности», мне стало интересно, что такое традиционные ценности. Сейчас их уже и в Конституцию включили. Mm-hmm. Вот что рассказывает об этом Алена Попова.
Сейчас как раз в ряде законодательных актов прописывается определение, что есть такое традиционные или семейные ценности. Сами ценности не прописываются вот таким словосочетанием, но прописано, что особо охраняется государством, например, там семья как субъект охраны, да, что вызывает у нас много интересных вопросов. Например, если семья – это отдельный субъект охраны, то что происходит, когда семья разводится? То есть развестись нельзя, в будущем будет или что там? Много вопросов к тому, как сейчас прописывается дополнительная основа для семейной политики в связи с поправками, которые были приняты в Конституцию. Но в целом, безусловно, никто не может объяснить, что такое традиционные ценности для России, потому что какие это ценности? Ценности времен Ивана Грозного, там, домострой, это ценности времен Петра Первого, это ценности Советского Союза, то есть ценность «не лезьте в нашу семью, у нас тут все хорошо» не подходит, потому что более 40% насильственных преступлений совершается внутри семьи. И, собственно, никто не будет это отрицать, включая МВД.
То есть не лезьте в нашу семью, а в итоге происходит то, что происходит.
Например, из того, что я нашла только за ноябрь, в Горно-Алтайске уже как раз бывший муж женщины по имени Татьяна напал на нее с топором и попытался отрубить кисти. И вот я даже процитирую цитату, я нашла в Фейсбуке Алены Поповой, но это, конечно, чудовищно, это рассказ Татьяны. «Когда повалил на землю, уже достал топор. Он брал руки по отдельности, брал руку, рубил, вторую брал, рубил, наносил обухом удары по голове, потом обухом ломал руки». Это какая-то просто чудовищная история. Сейчас он задержан и заключен под стражу, и даже возбуждено уголовное дело. Похожая история Евгении из Алтайского края, бывший тоже муж, опоил ее и отрубил ей 4 пальца на левой руке.
Боже мой.
Она приехала навестить сына, который, видимо, с мужем остался. И они поужинали, и, судя по всему, в процессе ужина он ей что-то подсыпал в еду или в напиток. После этого она ничего, по ее словам, не помнит, а на утро проснулась вся в крови и увидела рядом свои отрубленные пальцы.
Боже мой. Она же вообще могла умереть от потери крови.
От кровопотери, да. А муж, вот бывший муж Евгения, он на свободе, и дело не возбуждено.
Ну, это чудовищно. И до сих пор говорят, что в России не нужен закон о профилактике семейно-бытового насилия. Вот все, и что, в принципе, все же уже есть в законодательстве.
Поэтому совершенно непонятно, как от этого защищаться. И даже развод все равно не гарантирует
безопасности.
Да. Знаешь, у меня даже такое есть ощущение, что эта проблема не только российская. В России она, конечно, подсвечена теми другими проблемами, которые есть в России. Но мы с тобой говорили про то, что российское МВД не очень охотно прислушивается к жалобам женщин на угрозы или какие-то избиения. Но вот я нашла на сайте Euronews данные со ссылкой на Министерство юстиции Франции, например, и в 2019 году они опубликовали исследование, в котором рассмотрели 88 убийств и случаев покушения на убийство. Да, конечно, это может быть не супер большая база, но тем не менее вот выяснилось, что в 65% случаев полиция знала о проблеме заранее. При этом, видимо, не предприняла достаточных мер, чтобы избежать этих убийств или покушений на убийство.
И тем не менее, во Франции есть охранные ордера, во многих европейских странах есть охранные ордера, и там правительства говорят о недопустимости применения насилия к женщинам, в том числе и детям, и там проходили какие-то заметные перформансы и акции 25 ноября, и сейчас проходят массовые мероприятия. В России об этом особенно никто не рассказывает.
Я наткнулась на перформанс, который провела бельгийская художница, ее зовут Хали Чиникер. Перформанс проходил в Брюсселе возле местного здания Сити Холла, я так понимаю, это некий аналог мэрии. Ее акция называлась «Неудержимое цветение», и в центре композиции была она сама, сидя на земле, на белой простыне, одетая в белую рубашку, и вокруг нее были гранаты, фрукты, гранаты, по ее словам, их было более 6 килограммов, и задумка была в том, что она раскрывала эти гранаты руками, и по белым простыням, по белым одеждам тек гранатовый сок, и все эти зернышки, и куски разорванного, разодранного граната, что символизировало вот израненное женское тело и истекающую кровь.
Что еще интересно про гранат? Если даже он просто висит на дереве, его никто не срывает, в какой-то момент фрукт раскроется самостоятельно. Для меня это означает, что мы не можем заставить женщин молчать. Мы не можем их спрятать. Они все равно так или иначе раскроются, расцветут и найдут свой путь, свой голос. Конечно, меня беспокоит любое проявление насилия, но к теме насилия против женщин я более чувствительна, потому что это то, с чем мы живем каждый день. Как ты оденешься, когда куда-то идешь? Что ты скажешь в соцсетях? Даже если ты о чем-то просто говоришь, это можно отнести к чему-то сексистскому и к чему-то жестокому. Мы, я имею в виду художников, активистов, мыслителей, политиков, должны держаться вместе, говорить об этой проблеме, чтобы сделать видимым невидимое то, что происходит внутри домов за закрытыми дверьми. Мы должны об этом говорить. Пусть даже символически, потому что иначе насилие продолжится, и день ото дня будет становиться только хуже. Но если мы будем об этом говорить, вытаскивать невидимое на свет, тогда у нас появятся и факты, и цифры, и картинки, и тогда мы сможем доказать, что проблема есть, и она не что-то несуществующее, о чем мы просто говорим.
that there is a problem. We are not just talking.
Кстати, этот слоган «сделать невидимое видимым», который предложили бельгийские власти, он, в принципе, перекликается с той идеей, которую в этом году предложила реализовывать Организация Объединенных Наций, сказав о том, что из-за пандемии коронавируса очень много случаев семейно-бытового насилия ушли как бы в тень. Статистика совершенно неадекватна происходящему, причем во всем мире. И обязательно нужно об этом рассказывать. И появилась куча разных проектов в разных странах для женщин специально, как они могут дать знать о том, что у них что-то не так, что у них что-то плохо. В России, я знаю, тоже, в том числе и организация «Насилию нет», предлагали свой вариант.
Да, летом запустилась акция вместе с косметическим брендом «Миксит». И нужно позвонить в колл-центр «Миксит» по номеру горячей линии и сказать код «Положите в мой заказ фиолетовую ленту». И тогда данные об этом звонке сразу же передадут в центр «Насилию нет». И буквально вот в ноябре в России запустился новый проект. Он не совсем про насилие, но про нежелательное, скажем так,
внимание,
неудачные свидания, домогательство. Называется проект «Позовите Галю». И к нему присоединились тоже, наверное, более сотни ресторанов, общественных заведений, отелей. Более сотни в Москве и десятки в разных городах. Смысл в том, что если женщина оказывается в этом пространстве и что-то идет не так, ей нужна помощь, она может сказать любому из сотрудников кодовую фразу «Позовите Галю», и тогда сотрудник либо отведет девушку в безопасное место, или вызовет полицию, ну, в общем, уже как-то будет действовать по ситуации, чтобы ей помочь.
Слушай, какая интересная идея. Я впервые об этом слышу, но мне кажется, было бы здорово, если бы она распространилась в России. И действительно, многие девушки могли бы себя чувствовать в большей безопасности. Позовите Галю. Надо запомнить. Не дай бог, конечно, оказаться в такой ситуации, но тем не менее.
Ну, лучше об этом знать заранее, о том, какие у тебя есть опции, какие там пути отступления и такие вот кодовые слова и акции, чем потом, оказавшись в ситуации, думать. А что делать?
Ты представляешь, до чего мы дошли? Женщине, которая хочет оставаться в безопасности, нужно в голове сразу столько всего держать. Куда пойти? Пути для отступления? Кому позвонить в случае чего? Какое кодовое слово сказать? Как одеться? Как выпивать? С кем выпивать? В общем, это просто жесть.
Тяжело быть женщиной в современном мире.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.